Шестое. Социализм. Представление Маркса о социализме вытекает из его концепции человека. Как уже не раз было показано, соответственно этому представлению социализм не должен быть обществом заорганизованных, автоматизированных индивидов. Подобное общество не стало бы социалистическим, даже если бы у всех его представителей был одинаковый доход и одинаково хорошее питание и одежда. Социализм не может быть обществом, в котором индивид подчинен государству, машинам, бюрократии и так далее. Даже если государство стало бы работодателем в виде абстрактного капиталиста, даже если весь общественный капитал будет сконцентрирован в одних руках, безразлично, одного частного капиталиста, либо одного государственного, общественного капиталиста, это все равно не будет социализм. Ведь Маркс действительно пишет в экономическо-философских рукописях, что не коммунизм, как таковой, является конечной целью человеческого развития. А что же тогда? Совершенно очевидно, что целью социализма является человек. Социализм должен создать в обществе такой способ производства и такие организации, в которых человек сможет преодолеть отчуждение от своего продукта, своего труда, окружающих людей и даже от природы, создать условия, в которых человек сможет найти себя и взять мир в свои руки так, чтобы жить в единстве. Социализм был для Маркса, как это формулирует Пауль Тиллих, восстанием против разрушения любви и социальной реальности. Особенно четко цель социализма сформулирована Марксом в конце третьего тома «Капитала». Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью. Следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства. Как первобытный человек, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой. Так должен бороться и цивилизованный человек, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С развитием человека расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности. Но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители, рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того, чтобы он господствовал над ними как слепая сила. Совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но, тем не менее, это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью. Истинное царство свободы, который, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня — основное условие. Маркс, Энгельс, сочинение, том 25, часть 2, страницы 386-387. Здесь Маркс выделяет все существенные элементы социализма, то есть, что человек участвует в производстве, которое объединено, лишено конкуренции, что продукция находится у него под контролем и не превращается в слепого идола, который подчиняет его себе. Такой взгляд категорически исключает возможность считать социализмом такое общество, в котором человек является объектом манипулирования со стороны бюрократии, даже если эта бюрократия правит всей государственной экономикой, а не одним каким-либо предприятием. Это означает, что каждый отдельный человек принимает активное участие в планировании и выполнении планов. Это означает, короче говоря, воплощение в жизнь политической и экономической демократии. Маркс ожидает, что человек не будет чувствовать себя зависимым в таком неотчужденном, свободном обществе, что он будет твердо стоять на собственных ногах и не будет испытывать на себе уродливые, отчужденные формы труда, производства и потребления, что человек и впрямь станет творцом своей жизни и таким образом сможет начать жить, сделать своим главным занятием жизнь, а не производство средств жизни. Социализм как таковой никогда не означал по Марксу исполнение желаний жизни, а скорее был условием такого исполнения. Если человек сможет построить рациональное общество, свободное от отчуждения, то он получит шанс заняться тем, что является подлинной целью жизни — развитием человеческих сил, которые и можно считать самоцелью, движением к подлинному царству свободы. Марксу, человеку, который читал, перечитывал и знал наизусть произведения Эсхила и Шекспира, который постоянно оживлял в себе величайшие творения человеческого духа, ему и в страшном сне не могло присниться, что его идея социализма будет истолкована таким образом, будто его целью является государство сытых, хорошо одетых рабочих или же государство всеобщего блага. По мнению Маркса, человек на протяжении многих веков создал такую культуру, освоить которую он сможет лишь тогда, когда получит свободу, когда освободится от оков, и не только от гнета экономической бедности, но и от духовного обнищания, на которое он обречен в мире отчужденного труда. Марксово видение социализма покоится на вере в человека, в его возможности, которые он уже проявлял не раз в ходе истории. Он рассматривает социализм как условие для свободного развития человеческих творческих способностей, а не как цель самой жизни. Для Маркса социализм или коммунизм — это не бегство от реального мира, который люди создали путем опредмечивания своих способностей и умений, и не то, что уже утрачено человечеством. Он не отождествляет социализм с убогой простотой прошлого, например, с общиной. Скорее, Маркс предлагает первую зримую актуализацию человеческой природы как некой реальности. Социализм по Марксу — это общество, в котором человеческое существо добивается реализации самого себя как Homo sapiens путем преодоления отчуждения. Социализм в не меньшей степени есть создание условий для истинно свободного, разумного, деятельного и независимого человека. Социализм есть осуществление мессианской цели — уничтожение идолов. Только фантастическая ложь Сталина сделала возможным такое искажение Маркса, в результате которого его можно было воспринять как человека, враждебного свободе. Ведь Сталин выступал от имени Маркса, причем проявлял при этом такое же фантастичное неведение в области Марксова наследия, которое и до сих пор господствует на Западе. Для Маркса свобода была целью социализма, но свобода в гораздо более радикальном смысле, чем это представляют известные нам до сих пор демократии. Свобода в смысле независимости, которая основана на том, что человек сам себе хозяин, твердо стоит на ногах и способен использовать свои силы, проявить себя по отношению к миру как творческое существо, как человек-творец, созидатель. С точки зрения Маркса, человек по сути своей настолько пронизан свободой, что она сама реализуется в его противниках. Никто никогда не выступает против свободы вообще, в крайнем случае против свободы других людей. И поэтому во все времена люди знали, что такое свобода, только в какую-то эпоху ее считали особой привилегией, а затем стали рассматривать как универсальное право человека. Социализм у Маркса — это общество, которое служит человеческим потребностям. Многие могут заметить, разве не этому служит современный капитализм? Разве наши большие экономические объединения не стремятся служить делу удовлетворения человеческих потребностей? А рекламные фирмы, статистические бюро, которые изучают мотивы, спрос и предложение? Фактически марксову концепцию социализма можно понять лишь при условии уяснения той границы, которую Маркс проводил между естественными, истинными потребностями людей и синтетическими, искусственными. Истинные потребности человека коренятся в его природе. Это такие потребности, удовлетворение которых необходимо для реализации человека как такового, его человеческой сущности. Понимание Марксом сущности человека лучше всего иллюстрирует его рассуждения о деньгах и их извращающей силе в мире отчуждения. Они превращают верность в измену, любовь в ненависть в любовь, добродетель в порок в добродетель, раба в господина в раба, глупость в ум в глупость. Деньги осуществляют братание невозможностей. Предположи теперь человека как человека и его отношение к миру как человеческое отношение. В таком случае ты можешь любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие и так далее. Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты должен быть человеком действительно стимулирующим и двигающим вперед других людей. Каждое из твоих отношений к человеку и к природе должно быть определенным, соответствующим объекту твоей воли, проявлением твоей действительной индивидуальной жизни. Если ты любишь, не вызывая взаимности, то есть если твоя любовь, как любовь, не порождает ответной любви, если ты своим жизненным проявлением в качестве любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то твоя любовь бессильна, и она несчастье. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страницы 150-151. Разграничение истинных и ложных потребностей Маркс делает на основе анализа особого понятия человеческой природы. Дело в том, что субъективно каждый человек, даже ложные свои потребности, ощущает как совершенно неотложные. И с субъективной точки зрения не существует критерия отличия истинных потребностей от ложных. На современном языке это бы звучало как разграничение здоровых и невротических потребностей. Более того, нередко человек сознает лишь свои ложные потребности и не сознает истинных. И это как раз входит в круг задач психоаналитика — разбудить пациента и заставить его самого понять, где истинные его потребности, а где иллюзорные. Важнейшей целью социализма по Марксу является осознание истинных человеческих потребностей и их удовлетворение. А это станет возможно лишь тогда, когда производство будет служить человеку, а капитал перестанет спекулировать на иллюзорных потребностях человека. Марксова идея социализма совершенно тождественна экзистенциалистскому протесту против отчуждения. Если Олдос Хаксли говорит, что большинство наших мероприятий в экономической, социальной и международной сфере покоятся на организованном безлюбии, отсутствии любви, то социализм Маркса — это протест против такого безлюбия, против эксплуатации человека человеком, против потребительски губительного отношения к природе, истощения естественных богатств в ущерб большинству сегодняшних и еще больше грядущих поколений. Неотчужденный человек, который и является целью социализма, это не тот, кто овладевает природой, господствует над ней, а тот, кто выступает в единстве с ней. Это тот, кто даже к вещам, предметам относится по-доброму, ибо он в процессе труда вкладывает в них душу, и они живут для него. Не означает ли это, что социализм Маркса имеет много общего со всеми великими гуманистическими религиями мира? Пожалуй, в этом что-то есть. Учение Маркса, как и Гегеля, и многих других мыслителей, предусматривает осуществление самых глубинных человеческих порывов и стремлений. Только в данном случае забота о душе человека была выражена не теологическим, а философским языком. Маркс боролся против религии постольку, поскольку она является формой отчуждения и не служит удовлетворению истинных потребностей человека. Марксова борьба против Бога на самом деле была борьбой против кумиров, идолов. Еще в юности он написал как эпиграф к своей диссертации следующие слова: «Не тот безбожник, кто презирает богов толпы, а тот, кто приписывает богам идеи толпы, массы». Атеизм Маркса — это наиболее прогрессивная форма рациональной мистики. Маркса обвиняют в безбожии, а он стоит ближе к мейстеру Экхарту или дзен-буддизму, чем большинство борцов за церковь и Бога. Собственно, человеческие способности — это способность понимать и способность любить. Истоки такого взгляда на человека восходят к ветхозаветным пророкам — греки, эллины и римляне. Зенон, Сенека, Цицерон считали равноправие людей естественным правом. Христианство создало некий эрзац справедливого общества. Схоласты же, наоборот, видели на стороне государства естественное право. В реформации есть более радикальные взгляды. После реформации большинство мессианских мыслителей выражали свои идеи не в религиозных, а в философских и социологических настроениях. Косвенно это проявляется в великих утопиях эпохи Ренессанса, в философии Просвещения и у идеологов французской и английской революции. А самую законченную форму эти идеи приобретают в марксовом понятии социализма. Нет сомнения, что на Маркса серьезное влияние оказали философы-просветители, и особенно Спиноза, Гёте и Гегель, а через них косвенно и христианские мыслители. Ведь христианских мыслителей XIII века, просветителей XVIII века, и социалистов XIX века объединяет одна общая идея о том, что государство, общество, не должно и не может быть отгорожено от духовных ценностей. Политические и моральные ценности должны быть в нераздельном единстве. Эта идея получила выражение в светских набросках эпохи Возрождения Макиавелли и была вновь подхвачена секуляризмом современного государства. Складывается впечатление, что на Западе человек, попав под влияние грандиозных материальных достижений и упоенный освоением новых земель и расцветом итальянских городов на севере Италии, без оглядки подчинился этим новым силам, которые созданы им самим. И то же самое повторилось вновь в эпоху первой и второй промышленных революций. Но это развитие было осложнено присутствием еще одного фактора. Когда государству или обществу предначертано служить осуществлению некоторых духовных ценностей, то возникает опасность, что какой-нибудь высший авторитет начнет приказывать человеку и принуждать его к определенному стилю мышления и поведения. Осуществление определенных объективных ценностей в социальной жизни имеет тенденцию вызывать к жизни авторитарные формы суждений. Духовным авторитетом Средневековья была католическая церковь, с которой вступил в борьбу протестантизм, поначалу обещая большие свободы для индивида, лишь затем, чтобы позднее сделать феодальное государство князя беспрекословным и произвольным господином над душами людей. Движение протеста против авторитета феодала опять осуществляется именем нации. И некоторое время казалось, что национальное государство несет людям свободу. Но капиталистическое государство очень скоро решительно и целеустремленно стало защищать материальные интересы владельцев капитала, следствием чего явилась эксплуатация большинства населения. Определенные классы выступили с протестом против этой новой формы авторитарной власти и настаивали на сохранении свободы индивида от вмешательства светских авторитетов. Это требование либералов было направлено на сохранение свободы от, но одновременно оно приводило к требованию отказа государства и общества от всякой попытки осуществить свободу для. То есть либералы требовали не только отделения церкви от государства, но и того, чтобы государство отказалось от своей задачи способствовать внедрению определенных нравственных ценностей и норм. По их мнению, это было частным делом индивидов. Социализм в марксистской и других формах полностью вернулся к идее хорошего общества как предпосылки для реализации духовных потребностей индивида. Он был настроен антиавторитарно, как в отношении государства, так и в отношении церкви, и предусматривал такую цель, как исчезновение государства и построение общества, состоящего из свободно и добровольно объединившихся индивидов. Его целью было такое переустройство общества, на основе которого мог осуществиться подлинный возврат человека к себе самому, то есть создание общества без всяких авторитарных сил, способных ограничить развитие творческого духа людей. Таким образом, марксистский социализм является наследником протестантской этики, христианско-хилиастского сектантства, томизма возрожденцев и просветителей XVIII века. Этот синтез пророческой христианской мечты об обществе такого уровня, в котором осуществится идея личной свободы, в котором произойдет подлинная духовная реализация человека. Социализм — враг церкви, ибо она ограничивает силы разума. Он враг либерализма, ибо тот отделяет друг от друга общество и моральные ценности. Он враг сталинизма и хрущевизма из-за их авторитарности и также из-за их наплевательского отношения к человеческим ценностям. Социализм — это отмена человеческого самоотчуждения, возврат человека к его подлинно человеческой сущности. Он есть истинное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и другими людьми. Это разрешение спора, противоречия между сущностью и существованием, между опредмечиванием и распредмечиванием, между свободой и необходимостью, между человеческим индивидом и родом человеческим. Это и есть разгадка тайны истории. Мысль о связи между мессианским пророчеством и марксовым социализмом подчеркивается многими авторами. Для Маркса социализм означал общественный порядок, который позволит осуществить возврат человека к себе самому, единство сущности и существования, преодоление разрыва и антагонизма между субъектом и объектом, которое приведет к очеловечиванию природы. Это будет мир, в котором человек не будет чужим среди чужих, а будет чувствовать себя как свой среди своих.